А мы всегда задаем вопрос, относящийся к Москве, каким-нибудь историческим местам Москвы, не обязательно Красная площадь, и разыгрываем по телефону каталог от Государственного исторического музея любителям русской старины, великий меценат России Петр Иванович Щукин. И это в 2005 году вышла в издательстве «Художника» книга. А если вы отвечаете по СМС, у нас есть 10 календарей, но, увы, это для москвичей календарей. Конечно, мы мощности Почты России не подходят для пересылки таких крупных календарей, как у нас «Осторожная история 2». Мы разыгрываем по СМС +7 985 970 45 45. А вопрос такой: где в Москве находилась усадьба страшной Салтычихи? Где это? Вы не пальцем покажите, а вот назовите улицу, в общем, близ которой все это находилось, и даже на которой. Это, собственно, наш вопрос. Вы сейчас отвечаете по СМС, а в 14:35 мы примем ответ по телефону.
Нет, ребята, все не так, все не так.
Ну, а сейчас у нас в гостях Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Добрый день.
Добрый день.
И можно считать определенным, скажем так, ну, хоть чуть отдаленным прологом к тому, что мы все совместно придумаем и сделаем в 2012 году, к 200-летию войны 2012 года. Все готовятся.
Да.
Все, да.
Надеюсь, что достойно, да. Это все-таки мы отметим.
Да, что ж ты, Ктачил, вот все занимаются своими, ворча сердито. И ворчим тоже мы, да. И киверы чистим, кивера скорее. А сразу волну возмущения вызвала тема, что, собственно, зачем искать какие-то несоответствия чему-то у Льва Николаевича Толстого, роман не про это. А мы знаем, что роман не про это. Роман «Война и мир». И это, во-первых, это роман, во-вторых, это великий роман, в-третьих, это художественное произведение, а в-четвертых, мы Льва Николаевича любим не за то, что он все подробно описывает, хотя он и этим славен тоже. Но интересно посмотреть, как или от чего это, кстати, было, от художественного ли преображения действительности, а часто из другого взгляда на вещи. Что в исторических событиях и в отношении той же самой гвардии.
Которую... И гвардии, и военный быт, и
да.
Даже повседневный быт военных. Ну, естественно, не умаляя талантливости и гениальности произведения. И,
не об этом речь идет.
Да, просто, да. Более того, могу сказать, что за те 7 лет, как он работал над этим романом «Эпопеей», он, как сам признавал, собрал целую библиотеку как исторических исследований, как мемуаров, дневников, журналов той поры. И как никто, он глубоко проник в описываемые. Он взял, конечно, можно сказать так, что, отвечая на злободневный, волновавший его вопрос о современности, он взял некий исторический фон, скажем так. Можно сказать и так. Но он очень многое сделал для того, чтобы постичь. Я не буду говорить о его философских воззрениях, его взгляд на то, что в войне никто не управляет, и все идет по некому воле проведению, и там он сам себе противоречит. Важно то, что он очень глубоко проник в эту эпоху, и мы хотели бы просто рассказать о том, и читатель, наверное, после нашей передачи вновь возьмется за известные тома, чтобы понять, что он не постиг, что он не знал, что для него было неважно. Все-таки это не случайно сейчас в библиотеках многие рекомендуют именно этот роман как лучшее произведение о событиях войны 12-го года, об эпохе 12-го года.
Ну, а других настолько подробных, настолько углубленных, в общем-то,
их нет. Да. Да. И я хотел бы просто обратить внимание на то, что в этом романе, на страницах романа, есть много анахроничного, то, что не соответствует описываемой эпохе. Но, то есть то, что он, не будучи профессиональным, скажем, военным, а будучи, вернее, профессиональным историком.
Историком войн.
Да. имея тот опыт, свой опыт военный, и это ему он пригодился, и будучи наблюдательным человеком, как настоящий писатель, он многое почерпнул из тех немногих лет участия в тех или иных военных действиях, в частности, в Севастопольской кампании. И не случайно лучшие его страницы в том же романе это посвящено артиллерии, потому что для него это сам, он сам артиллерист, и все это видел и знал. Но когда он, например, описывает действия кавалерии, то у него, вопреки уставам, павлоградские гусары в кампанию 5-го года идут в колонну по 4, вместо тем, что они должны идти по 3. Причем он об этом знал, об этом и Денис Давыдов, у него были настольные книги, все его произведения.
Но а почему?
Не придавал вот значения.
Это такая ловушка для, кстати говоря, для большого художника и для писателя. Такая ловушка, какую-нибудь сделать достаточно деталь, вроде бы незаметную, которая не то что подорвет, а просто вот... Получается. Вот здесь, извините, не так.
Анахронизм начинается с описания Анны Павловны Шерер, первых, буквально первой главы, когда все генералы и все военные в эполетах. На дворе июль.
Это пятый год, да.
Да, а только спустя, после двух кампаний, в сентябре 1907 года, появляются эти эполеты. Как зло шутили современники, Наполеон сидит на плече у каждого военного, потому что подражание французское здесь многое было. А дальше, если говорить о том, что он описывает бал 10-го года, где съезжаются бал у знатного вельможи в Петербурге, и он пишет, что там помимо полицейских офицеров и жандармы. Он не знает, что жандармы, жандармские дивизионы появляются в Петербурге только в 1917 году, спустя 7 лет. Он описывает особый адъютантский мундир, который начинают уже в 1906 году. Он появляется через 9 лет. Есть вещи, например, он когда говорит архаичные, он описывает, когда одевает туалет Анатолия, приехавшего с отцом, чтобы сосвататься к княгине, княжне Марии. И он пишет, архаизм заключается в том, что в то время уже носили жилет, а он по-прежнему пишет, что это не жилет, а это камзол. И камзол же, описывая мундир, вернее, внешний вид Наполеона, также говорит о камзоле, хотя уже жилеты. Это архаично. Если почти все... Вот самая загадочная фигура при внимательном прочтении романа является князь Андрей Болконский. Если мы знаем, что Анатоль Курагин служит в конной гвардии, что Фёдор, кстати, многие, наверное, если бы задали бы вопрос для многих, как звали Долохова, я сам вот перечитываю, выяснил, что он был...
Долохов и Долохов, да?
Да, что он Фёдор.
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 Так.
Что он служил в Семёновском полку. Мы знаем, что Трубецкой, благодаря стараниям своей матушки, хлопотом, определён в гвардию. Семеновский полк. Там же служит Берх, с которым он отправляется на кампанию. Правда, по неизвестным причинам мы узнаем, что когда уже открылся кампания, не гвардия прибыла, что они оба появились, вернее, служат в Измайловском полку. Вот. И для него некая небрежность. Тот же Анатоль Курагин на некоторых страницах романа будет кавалергардом. Ну, ясно, что в Павлоградский гусарский полк определен юнкером Ростов.
Да, Николай.
Николай Ростов, да. А князь, кроме того, что он, мы не знаем, с самых первых страниц почти все он определяет возраст. Только во втором томе мы выясняем, что в 1909 году, раздумывая о своем будущем, он определяет, что в 31 год можно, у него есть еще будущее. Можно посчитать, это значит 78-й год, ну, почти ровесник Александру. И говоря о его блестящей карьере, мы можем начнем сомневаться, потому что только лишь описывая кампанию 5-го года, мы узнаем, что он капитан, причем не гвардии капитан. И получается блестящий князь, принятый в лучших салонах, адъютант генерала этой инфантерии, а всего лишь капитан, не гвардии капитан. Спустя некоторое время мы знаем, что он еще и камергер. А камергер – это в то время четвертый класс.
Четвертый,
то есть он уже генеральском.
Ну,
тогда сочеталось. То есть здесь есть несоответствие эпохи, потому что если он, ну, будучи знатного происхождения, камергерство он в свое время, вернее, придворные чины, скорее всего, он получил в бытности Екатерины, а Павел заставил служить их, избрал на службу, но, скорее всего, он все-таки был в гвардии. Потому что потом, в 10-м году, мы Андрея Болконского обнаруживаем полковником, состоящим по кавалерии, и белый мундир. Это многие иллюстраторы воспроизводят, а в фильме, не знаю, по чьим настояниям, у него появляется этот белый мундир с красными обшлагами и красным воротником, без всякого шитья. Вы помните то серебряные шпалы на сцене бала
и в дальнейшем?
А это несоответствие. Но это не вина автора, это уже вина тех, кто...
Кстати говоря, он поставил достаточно затруднительное положение.
Поэтому определили его в кавалергарда. Решили, что он может быть только кавалергардом и появляется в сертуке. А незнание, ну, вернее...
Бондарчука ведь довольно подробно работали-то люди.
А там лучше, и Глинка как раз много заставлен. Но там тоже есть несоответствие. То есть вот эта загадка, она так и, как говорится, неразрешимая. Только зная, но ту эпоху можно... восстановить, реконструировать. Что же в действительности, кем же был в действительности князь Андрей Болконский?
Причем это очень интересно. Вот если бы... ну, здесь это вообще смертельный номер, когда мы думаем, как бы читали... Ну, сколько? Отлет эпохи Толстого от 12...
50 лет.
50 лет. Друзья мои, это не так много. Мы сейчас уже, сколько мы отметили, 65 лет Второй мировой войны окончания. И все это у нас как живое, и спорим как о настоящем. Тогда, в общем-то, главное событие века все-таки.
Безусловно. Безусловно.
Война, вот то начало века, война 12-го года, 1800-1810-е годы, важнейшая эпоха. И как вот смотрит человек той эпохи? Как он воспринимает вот эту долю обобщения, такого вот пролета над деталями, которые были у Толстого? Вот интересно все. Смертельный номер-то.
Возвращаясь к судьбе его героев, то есть Павлоградский гусарский полк он выбрал не случайно. То есть, рассказывая о событиях кампании 5-го года и определяя в гусары Николая, именно Павлоградский полк участвовал в тех сражениях, которые он избрал для своего романа, это Шенграбин. Единственное, что опять он походя, говоря о том, что при насмотре воломюцы Александр жалует им и в уста императора Александра вкладывает, что «жалую вас георгиевскими знаменами». Оговорка, которую не мог сказать император, потому что он знал, что кавалерия имеет штандарты. Для него... Это тоже, видимо, не имело большого значения. Так же, как несоответствие. Он почему-то Константина одевает кавалергардский мундир, хотя тот был шефом конной гвардии, и именно...
Константин Павлович.
Константина Павловича, да.
Да.
А в конногвардейские... То есть он меняет мундиры на братья и венценосном, так сказать, императоре. Понятно, он многое знает, потому что не он единственный, кто выяснил такую деталь, что сопровождая, едучи вместе со своим союзником, императором австрийским, который был в белом мундире, он, ну, проявляя добрые чувства, также в белом мундире. Он избирает мундир кавалергардский, белый. И со шляпой. Но здесь опять, то есть это все удивительно и интересно, и такие детали, так же, как и атака князя Багратиона. Только перерыв кучу свидетельств, можно выяснить, что князь Багратион действительно возглавил атаку 6-го полка, 6-го егерского. Угу. В картине экранизации Медведчука мы видим обыкновенный пехотный полк, мушкетерский.
Но это, то есть, это не страшно.
Это не страшно. Важно другое, что сам писатель, рассказывая о чудесном вот этом приеме в английском клубе героя Багратиона, пишет, что он шел так же, как во главе Курского полка при Шенграбине.
Почему Курском?
Вот в том-то и вся суть. Курский вообще не был описка. Ну, здесь вот такие...
Такой дотошный человек, Лев Николаевич,
да.
Вообще-то.
И при этом вот я уже рассказывал историю, что из Семеновского полка вдруг они без объяснения причин оказались в Измайловском. А Берх рассказывает, и Друбецкой, как их сопровождал на походе все время Константин. А это неправда, потому что Константин не покидал своей конной гвардии. И марши совершал, состоя при полку, и будучи шефом конной гвардии. Элемент преувеличения. Удивительно, талантливо, замечательно. Одна из лучших сцен, когда Николай едет с донесением к императору, он встречает в атаку на большом поле, и он пишет, что вот все огромное поле было занято великанами, рослыми, на тысячных лошадях цвет русской кавалерии. Если мы обратимся к документам, выясним, что он видел всего лишь атаку двух эскадронов, не полка. В этом, в общей сложности, это было чуть больше 300 человек. И когда он говорит, что потом Николай, когда ему рассказывали о том исходе этого кавалерийского сражения, что уцелело только 18 человек, здесь тоже несоответствие. 18 человек – это те, кто без ран вышли, не были ранены из одного эскадрона. Полк потерял треть, он большие потери понес, но вот элемент преувеличения.
Но это есть еще. И здорово, когда Толстой это делает. Очень интересно, когда он это делает глазами героев.
Это так.
Вот когда глазами героев, здесь ведь точные мгновенные впечатления и точные искажения. Потому что и мог сказать человек, и даже я Багратионе мог сказать человек, который там есть, который что-то искажает. И вот эта нестерильность, кстати, она ведь здорово. Это, вот эта нестерильность всего изложения.
Для его замысла и важно было, чтобы он передал дух да. настроения. Но, опять же говоря, о эпохе. Он ни слова не упоминает, потому что он об этом не знает, что тогда еще носили, вот кому выступая, и офицеры, и нижние чины, с косами. Более того, в праздники, вступая в гвардию, заставляли, тогда прическа а-ля Тит, это то, что Дзюрок привез, выражая свои, послание с Наполеона, поздравляя с вступлением на престол Александра, и это мода, но сыпали пудру. Он пишет только о том, что на помаде или сбили бачки, но он эту прическу, он уже забыли о ней. Потому что, а эта прическа, пудра, у офицеров до 7-го, даже многие до 9-го. Если вспомните мемуары Волконского, он напишет из Чернышева, который, окутавшись пудромантель перед выходом в свет, да. всегда себя сыпал пудром. Вот эти детали...
Но это самое интересное, вот они ведь уходят, они ведь уходят, и, может быть, виднее нам, чем человеку через, даже гениальному художнику, через полвека.
Безусловно. Но опять здесь...
Мы сейчас приостановимся.
Хорошо.
Мы приостановимся. Александр Валькович, и у вас очень интересные здесь есть замечания и вопросы, и детали, которые вы нам присылаете. Не забудьте о нашем вопросе, на который уже все ответили. Но это через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что же, настало время принять один звонок с ответом на вопрос, где в Москве находилась усадьба страшной Салтычихи. Пожалуйста, 363-3659 и код 495, если вы не из Москвы, звоните. Давайте вот попробуем этот номер телефона. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Евгений.
А откуда вы нам звоните?
Москва.
Из Москвы. Ну, где у нас Салтычиха-то была?
А вот на углу, говорят, Кузнецкого моста и Большой Лубянки.
Вы успели сбегать, спросить у тех, кто ее знал?
Я соседи ее знакомые.
Хорошо. Это вы абсолютно правы. Да, в симпатичном месте, да, была Салтычиха?
Да, на месте Лубянки история повторяется.
Да, там много чего повторяется. Там еще с другой стороны много. Но это как-нибудь мы сделаем другую передачу. Прекрасно. Вы выиграли... каталог из исторического музея любителям русской старины, великий меценат России Петр Иванович Щукин. Спасибо большое, всего вам доброго. Телефон мы записали. Ну, а теперь, кто у нас выиграл календари «Осторожная история», 90-е годы. Это что это, «Время надежд» или «Не время надежд»? Это у нас передача еженедельная, есть и календарь соответствующий. Андрей, 916-772, Гена, 916-756, Александр из Твиттера, это совершенно Александр фон Твиттер, да, получается, он, с помощью Твиттера он ответил. У нас телефоны вот 926-561. Сергей 926-415, Мария 916-291, Владимир 916-381, Маша 916-496, Александр 916-780, Соня 929-565 и Андрей 916-125. Все получают «Лихие 90-е» или «Время надежд», календарь, который мы совместно с нашими коллегами выпустили. Так, а мы возвращаемся вместе с Александром Вальковичем к «Войне 12-го года», к Льву Николаевичу Толстому. Лариса нам пишет вот сейчас, но она говорит, она понятно, что она имеет в виду, не во времена Толстого не было фотографий, а не было фотографий или... запечатлены каким-то образом те времена, 10-е годы. Потому что во времена Толстого уже была фотография. И поэтому все быстро стиралось из памяти, считает она, в отличие от 20 века.
Не могу согласиться, потому что в каждой семье из рода в род передавались и фамильные портреты, и миниатюры. У него самого и в Ясной Поляне ну, некий, скажем так, оформлена не в паспорту, или шкатулка, где миниатюры всех его предков. И там видно как раз, что они прическа пудры, и отец же его служил в кавалерии, какие-то рассказы. Не умаляя значения, опять же, его труда, великого труда, просто говоря о том, что, ну, не придавая значения, или для постижения эпохи, конечно, бы можно было и, ну, более глубоко. Тем более, что вся эта литература была у него, могла быть под рукой. Просто он, видимо, но... у него другие были задачи, скажем так. Но Милорадовича сделать усатым в высшей степени странно, потому что, во-первых, Милорадович никогда не носил усов, никогда. И на лубочных даже изображениях их нет. И, во-вторых, это тоже, ну, скажем, анахронизм, потому что усы появляются у пехотных генералов и офицеров только при Николае в 30-е годы, а он почему-то один, вот усатый, не будучи кавалеристом, а всегда пехотным. Mm-hmm. При этом и император, и Милорадович носят шляпы с полей. Многие носят шляпы с полей, которые вообще в то время еще не делали. Это первые щеголи, подражая французам, начинают в кампанию 12-го года. А узаконится это в 15-м году. Mm-hmm. Опять же говоря о неких несоответствиях или... На страницах романа, описывающие вот целую кампанию 5-го года, 6-го года, мы не встретим упоминания одного из понтона. Берх все время говорит, что он был ранен в правую руку и переложил ее в левую шпагу. Угу. А Берх в это время и понтон держал в руках, в действительности, а не шпага.
Как выглядит эспонтон?
Эспонтон – это на древке, да. То есть это, ну, скажем так... наследие еще средневековых времен широким копьем. Знак, имена обер-офицерские, бесполезная вещь в строю, но доставшийся нам еще с 18 века.
Давайте откроем скобку одну. Вот, потому что мне бы хотелось, чтобы те, кто не смотрит видеотрансляцию у нас на сайте, услышали бы об этой книге. А те, кто смотрит, и увидели бы хотя бы обложки. Книга «Золотой век». Вот сюда, вот в эту камеру мы сейчас покажем. «Золотой век Российской гвардии». Чуть-чуть подальше, потому что...
Вот так.
Вот замечательные два тома. Вот Александра Вальковича «Золотой век Российской гвардии». Да, «Золотой век», да. Вот здесь два вышло у нас тома. От 700-го до 762-го памятного года и 62 по 1801. Замечательно и прекрасно иллюстрировано. Ну, можно сколько угодно. Здесь можно было не глянцево сделать, здесь глянцево. Ну, всегда я считаю, что дотошные авторы недовольны, не всегда бывают довольны полиграфическим искусством. Не до конца. Но это здорово, что они вышли. Хорошие книжки.
Но надеюсь, что и третий том будет достойный и завершит этот «Золотой век», рассказ об эпохе Александра I и завершим ее на Сенатской площади.
Да, до 25-го года,
да.
Господи.
Тогда до 25-го. Век, да, «Золотой век», да, в том понимании, да, завершился.
И вот тут вы все можете увидеть, и портреты. Но, скажем так, Лев Николаевич Толстой, когда он писал, когда он пробегал, иногда быстро пробегал детали, или тот же Милорадович мог ему точнее психологически увидеться так, а не этак. И вот что-то вот срабатывало такое вот в этих гениальных мозгах-то.
Безусловно, но
интересно,
есть еще некая заданность. Вот, ну, я не буду говорить, сколько сатиры и сарказма, когда он описывает Наполеона, понятно, его отношение к героям. Кстати, и Балконский был не в числе любимых его героев. Это чувствуется, когда вникаешь в описание.
Во многом вопреки, мы князя Андрея полюбили-то.
Да, да. Но могу сказать, что вот эта заданность, она мешает. Ну, если все-таки мы говорим, что это исторические события, и он очень глубоко, гениальные строки, когда всего лишь предложение, что в центре батареи батарейная рота русская подожгла Шенграбин и доставила много хлопот французам, потому что там зарядные ящики стали взрываться. А он об этом рассказал батарее Тушина. Всего лишь на трех словах. Какую картину он дал? Или мы вот ту сцену удивительную, глубокую, психологичную, это когда годы, вернее, дни Тильзита, и Наполеон решил наградить лучшего преображенца, Лазарева. Вот эта сцена, как Наполеон, привыкший, что в его руках должно появиться то, что он ожидает, и что это мгновенно будет на груди, без его хлопот, и как реагирует на все это Лазарев, который смотрит только в сторону, ест глазами только своего императора, на того не обращает. Там много вот этих глубоких вот, постижений, вот, глубокая психология. Он чувствует эту эпоху. И незнание вот этих деталей, которые я говорю, тем не менее не умаляет. Естественно, еще раз, я просто хотелось бы, и есть еще в 50-е годы прошлого века виднейший знаток эпохи Александра Георгий Соломонович Габаев, бывший офицером лейб-гвардии саперного полка, оставил нам именно так и назывались разбор войны и мир с точки зрения исторической, но, естественно, военную канву, как они должны были выглядеть, это огромный труд с его рисунками, они немножко в духе наив. И я думаю, что к юбилею бы, это находится в рукописном отделе публичной библиотеки, ну, прежде он назывался Салтыкова-Щедрина, сейчас он, по-моему, национальная публичная библиотека в Петербурге.
Ну, я думаю, что ее знают.
Вот этот труд, который о многом, вот это вот фактически это фолиант, где все прописано, как должно было быть действительно.
Надо же было надо издать.
Конечно, это вот наш, наверное,
вообще,
долг.
Вообще, и ничуть не умаляет ничего, огромный, например, дотошный реальный комментарий.
Безусловно, это всегда.
Те же замечательные лотманские комментарии,
да, Евгения Онегина. Да, да.
Есть комментарий Набокова к Евгению Онегину. Ничего не мешает.
Не мешает, это только позволяет, вызывает еще больше интерес и, конечно, глубже понять эту эпоху. Опять же, возвращаясь к описанию сцен «Войны и мир», там есть замечательная сцена, когда Денисов, Васька Денисов, да, но Василий Денисов со товарищем, с Николаем Ростовым, посещает детский бал Йогеля, знаменитый детский бал. И там, ну, не будем говорить о том, что они... Толстой почему-то, ну, видимо, он не знал, что гусары не только в роскошном своем одеянии, доломаны и ментики, но у них был вицмундир. И общественные места вне службы они ходили в вицмундирах. Об этом он не ведает. Более того, когда пускается в мазурку Дениса Давыдов со шпорами гремя, это то, что не могло произойти, даже, ну, это могло бы где-то произойти в захудалом, в отдаленном. Вот даже если Москва, она полегче, так сказать, соблюдение регламента и формы одежды, в любом случае есть пример в это царствование. На купеческом балу подгулявший офицер гусарский, это времена Александра, был замечен, что он был не в башмаках, а в сапогах со шпорами. То есть он был в вицмундире.
А туфли с пряжками должны были быть, да?
Туфли, да. Чулки. Бал. И туфли. Бал, да. А, естественно, никакого холодного оружия. Все ты остаешь в прихожей. И он был там. Так ему, его арестовали, держали 10 дней, а потом ему заставили за то, что он потоптал в сапогах и там еще что-то накрошил со шпорами, ему выставили еще счет купечества.
За паркет?
Да. Ай. Который пострадал. Так вот, эта сцена, помимо того, что она не могла быть, это могло быть позже, хотя и сам Пушкин, помните, вот звон кавалергардов, он всегда для рифмы и что для образа. Но вот вдруг снившийся вот так грациозно, замечательно.
Ну, сыграло,
да, да, но просто речь в следующем. Разбирая дотошные знатоки, скажут, что мазурка в шестом году еще у нас не в ходу. Она к нам... появившись у нас еще времен Екатерины, она уходит во Францию и к нам возвращается в 10-е годы, уже немного преображенная. И с 10-го
уже после года, войны? Или
накануне.
10-й год, да, 10-й год.
А дальше она все развивается, и она является кульминацией любого бала, начиная с польского, ну, как называл тогда, полонез и прочее. А потом, естественно, это котельоны, то есть это кадрили. Но вот этого тоже не могло быть. опять же, не умаляя талант художника.
Вот интересно, собственный опыт. Вот я думал об этом как раз в связи с военным бытом. У него, конечно, у Льва Николаевича бесценный собственный опыт военный.
Да.
Собственный опыт.
И Кавказ, и Севастопольская.
Да, но он мог ему не... и помогать, и мешать в чем-то. Некоторые вещи, которые он считал несомненной принадлежностью военного быта вообще во все времена, они были связаны тоже с его эпохой.
Именно так. Поэтому у него гусары ходят, у него их называют курки и венгерки. А он не знает, что венгерки, ну, может быть, он... венгерки появляются в 45-м году, и он их видит.
Да.
А в то время вицмундир он не знает, потому что вицмундира уже нет.
Все уже,
у
да.
гусар. Во-вторых, вызывает для него и чикчиры, это что-то экзотическое, потому что он пишет о широких чикчирах, вместо того, что они облегающие, наоборот, ногу. А дальше описание мундира павлоградцев, который на переправе зажигает мост на Энсе, там тоже сочетание несочетаемого и желтые кивера, которые, правда, гусары имели, но это во времена Николая и перешло к Александру. Поэтому здесь, если ему жена Софья Андреевна помогала одевать барышень в платье, то вот военных он одевал сам, и здесь появляются вот...
А здесь уже такие вот появляются наложения, вот такие,
да.
Вот такие заражения собственной памяти, вот которые... Ну как же так, я же это сам видел.
Именно,
но немножко
да.
не тогда.
Да.
И также война – это так. Но разные эпохи. Не было миллиона литературных негров, и кучи секретарей не было у Льва Николаевича Толстого.
Не было.
Не было того, что родилось потом и умерло через некоторое время, как младший редактор, сверяющий все реалии, несчастный и великий человек. Их теперь тоже нет, кстати говоря, к сожалению, величайшему. Вот не было всего этого. И что такое физически, кстати говоря, написать? Давайте, компьютерные наши друзья, посмотрите, как это все. Это же кипы листов.
7 лет и 12, если не ошибаюсь, или 14 редакций.
Конечно,
он
да.
Он просил издателя забрать у нее рукопись, потому что он ее, он правит и правит, правит и правит.
Да.
И, ну, вот это как беременная женщина, пока вот это не было издано. И при всей вот замечании на некие несоответствия, глубокое постижение. И, опять же, о заданности, говоря о его заданности для него, Аракчеев, описывает его аудиенция князя Андрея у Аракчеева, он пишет, описывая его, пишет о тупых глазах. Это противоречие, это заданность, потому что можно было во что угодно обвинять, хотя бескорыстного человека Аракчеева, но у него были удивительно живые, умные глаза.
Угу.
А человек сильной воли. То есть вот эта заданность, она потом переходит на описание Даву, он еще называет его Даву, это Аракчеев. Наполеона. А он пишет, и это верно подмечено, резолюция без знаков препинания так и делала. Но он, опять же, не знает, что Аракчеев один из лучших, кто вел делопроизводство. Он вел, например, штампы, резанные с резолюциями заранее, чтобы облегчить себе труд. Не писать все время, ускорить процесс.
То есть, процесс. Несколько типов резолюций.
Безусловно. Который, да. Он был основатель их первый. И в архиве военно-историческом, в частности, на документах, исходящих именно из его ведомства, мы эти резолюции видим. Он упростил. Вообще, на самом деле, этот, при всем том, что это бедный дворянин, который учился на медные копейки, он многое добился, многое сделал именно своей энергией, своей волей и умом. И еще раз отмечу, что это был единственный высший, облеченный высшей властью, бескорыстный, никаких взяток за ним не водилось.
А у нас, кстати, была большая передача об Аракчееве была, и вот перечитайте или переслушайте, она у нас была в архиве, когда в нашем проекте, который мы делаем, это государственные деятели последних 7 царствований. Мы продолжаем эту серию. Мы уже дошли до Александра III сейчас. Не говоря уже о том, что вот русская артиллерия привет Льву Николаевичу Толстому, да, артиллеристу. Да. Русская артиллерия обязана, в общем-то, своим, да, своей реформой обязана Аракчееву. Но вот эта заданность, заданность очень во многом, ну и в гражданской у нас заданность Спиранского очень во многом, да, есть. От того, от соответствия представлений Льва Николаевича, да и того же Наполеона у нас.
Это вот заданность, безусловно.
Ростопчин очень близок к оригиналу.
Близок.
Да, вот здесь вот близок к оригиналу.
И здесь все-таки, учитывая, что когда критически осмысливают или литературу ведут об обилии источников, они почему-то, я не встретил на их страницах указание, что еще была традиция, он еще мог общаться с ветеранами, с участниками.
Ну,
и эти следы прослеживаются. Он знает такие детали, о которых никакой опубликованный источник не содержит.
Опять же, сравните, это всего полвека. Всего.
Да.
А не целых.
Хотя на него шквал ветеранов, тот же Норов, тот же Вяземский, вот что не все не так и прочее. Но, опять, с одной стороны, в защиту Толстого должен сказать, что они, вспоминая о своих годах юности, тогда всегда было лучше.
Ну, конечно, да.
А с другой стороны, они не увидели, насколько он все равно глубоко. Ну, то есть, когда он описывает появление Александра, а современники отмечали, что он тушевался. Ну, это еще и Черторысский, правда, немного передергивает, что он старался вот этой помпы избежать первые годы царства. Никогда на бал он входит, он раскланивается, но желал бы, чтобы меньше ему внимания уделяли. Вот эти нюансы, вот эти точки, они говорят, насколько глубоко он это знал, почувствовал, хоть прошло 50 лет, и он не был современником. Так что я думаю, что, наверное, пришла пора действительно обнародовать уже труды наших предшественников и вот Георгия Соломоновича Габаева, и к нему дать иллюстрации, потому что теперь из иллюстрации к иллюстрациям художники, когда ты смотришь, они от заданных листов Башилова... Кстати, Башилов давал себе труд, иллюстрируя солдата, представляя 5-го года, он брал историческое описание одежды вооружения, и там мы видим правильный кивер и прочее. Фуражки, которых тогда еще не было, они появляются в 11-м году, все ходят фуражки, ухорские фуражки, заломленные в 5-м году. А этого Башилов не позволяет, потому что он взял историческое описание одежды вооружения, он старается воссоздавать эпоху. Есть косы у Балконского, то, что в романе мы и, опять же, в экранизации Мандурчака этого нет. И знание, лучшее постижение эпохи, конечно, придаст еще особую...
Конечно, потому что давайте не забудем, что... Лев Толстой, вот как вы говорите, была критика от тех, кто помнит, те, кто помнит не так, те, кто видит. И это означает, что вышло одно из важнейших произведений.
Да.
И, может быть, по которым и опасность это – судить об эпохе только по «Войне и миру».
Да, это нельзя делать.
И полемика эта продолжалась. И продолжалась и при жизни, и после смерти Льва Николаевича Толстого. Все-таки он прожил огромную жизнь, 10 лет 20 века. Она продолжалась. И полемика с ним. И она не должна затихать. Потому что, например, его невнимание к религиозной ситуации в России, которая так, я бы сказал, задела Мережковского. Тоже талантливейшего романиста, совершенно другого толка.
Да.
И он-то как раз обратил внимание на странную, вот эту напряженную духовно-религиозную ситуацию. Не в таком парокомическом немножко духе, как Пьер у масонов, а вот действительно напряженное, что существовало в Александровскую эпоху. И это все делает там 3-4-5-мерную, прибавляет нам. И документы, которые надо издать по реалиям, конечно,
да,
обязательно нужно. Обязательно нужно. Конечно, да. Знаете что. Анахронизмов, дорогой Петрович, которые вот соответствовали бы применению героями мобильников, таких диких анахронизмов
безусловно нет.
Есть такие даже те вот, то, что нестерильность, вот о которой мы говорили, которая придает вкус всему. Сколько анахронизмов в воспоминаниях, которые люди говорят, я помню так,
да,
а там совмещаются события нескольких
безусловно
лет.
И я должен сказать, опять же, Лев Николаевич Толстой был первым, не будучи профессиональным историком, который доказал, убедительно доказал на собственном опыте армейском, боевом, критикой всех официальных реляций. Как они составляются? Там много этих примеров. Смяли два коры павлоградцы, которые на самом деле этого не делали. Либо, так сказать, вариант, что вот пожертвовали людьми при переправе, зато мы будем награждены. Сколько типов он вывел и военных, и в высшем сословии. Он показал вот целую огромную, ну, скажем, вот ту мозаику, которая живет. И еще Драгомиров отмечал, военачальник, насколько его придуманные герои живые, настоящие. Поэтому, говоря о несоответствии, неточностях, каких-то ошибках в мундирах, либо в деталях, тем не менее, это только увеличивает значение, что он проделал такой титанический труд и сумел.
Конечно. Если Толстой приводит в соответствие своими представлениями о личностях, о людях, об их деятельности, как мы говорили с Аспиранским, там, с Аракчеем и так далее, это роман, и это чище и выше гораздо, чем, например, зализанные мемуары, которые вот должно было так, те же самые реляции, вот, или действия боевые, что мы видели в 20 веке, сколько.
Да.
Вот по уставу должно было быть так, и политически правильно должно, значит, оно так было, а было совсем по-другому.
Именно так.
Более того, поэтому у Толстого гораздо более живая жизнь.
Живая, и он как раз обращал внимание, в дальнейшем на это развивает Витмер, преподаватель Академии Генерального штаба Николаевской, что вот сферу огня, это же когда он может осознавать, что происходит, и когда в сфере огня, где, так сказать, ну, инстинкт самосохранения, угар, азарт атаки и прочее, и слыша разговоры участников, он сопоставляет, и потом появляется совершенно другая картина, далекая от истины. Поэтому вот это, что было до сферы вступления той или иной воинской части в сферу огня, достоверно. Все остальное – это уже фантазии и наложение рассказов других. И он, будучи сам свидетелем, как это происходило в кампании при Севастополе, первый на это обратил внимание. Поэтому здесь он
вот много... Вот в этом принес. Состоит реальность его, потому что он ставит как раз границы реальности и условности, и о том, что как кто видит. И это во всем есть. Вот в этой реальности, в том, что называли реализмом потом у Толстого, вот именно это есть. Вот та картина, которая страннейшим образом составляется из представлений, из впечатлений, из ощущений, из наблюдений. И он перед ней просто пасует и растворяется. И вот это то, что невозможно себе представить полную картину, то, что он считает в мире. И вот он здесь останавливается всегда.
Да.
И это очень здорово.
И говоря о заслуге, опять же, Лев Николаевич Толстой первый обратил внимание на несообразность описания Бородинской битвы и первый определил изначально, первоначальную позицию русских. Его подвергали критике, но это оказалось правдой. И он, будучи военным, объехав, дав себе труд в течение двух дней объехать Бородинское поле, определил это. Это здесь опять гениальность. То есть за все, что он брался, естественно, он это и подавал наглядным образом.
Хорошо. А мы с вами постараемся воспроизвести в меру нашей испорченности и осведомленности весь 12-й год события 200-летней давности. Так что можно считать эту передачу в какой-то степени прологом. Спасибо большое. Александр Валькович был в нашей программе.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.